разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Один год назад, 26 апреля 1986 года, случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, о которой вскоре узнал весь мир, а затем и советские граждане. С 93 года эта дата отмечается в России как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Как и в прошлые годы, в это время появляется целый ряд приуроченных к очередной годовщине публикаций. Из нынешних меня особенно впечатлили две. Завершившийся 26 апреля на сайте информационного агентства «Росбалт» очередной чернобыльский цикл статей ветерана обсуждения этой темы Аллы Ярошинской и появившаяся в тот же день в блоге израильской журналистки Наташи Мозговой ее интервью с академиком Евгением Велиховым. Мне кажется, сказанное Евгением Павловичем одним из тех, кто был причастен как к расследованию причин и последствий чернобыльской аварии, так и к засекречиванию результатов этого расследования, должно впечатлить любого. Ну вот, например.
Конечно, Чернобыль – это очень печальная история, связанная просто с плохой организацией в Советском Союзе. Но влияние Чернобыля на здоровье советских граждан равно нулю. Если вы посмотрите на продолжительность жизни, сыграл очень большую роль развал Советского Союза, дефолт 98 года, стресс, отсутствие медицинской помощи, пьянство и так далее. Это все влияло на здоровье, а влияние любой радиации – абсолютный ноль.
Академик Велихов утверждает, что распространенные представления о чернобыльской аварии как о трагедии основаны на откровенном вранье, которое в своих целях использовали многие политические группы, преувеличивая последствия аварии даже не в тысячи раз, а в десятки тысяч раз. В доказательство истинности его утверждений Евгений Павлович ссылается как на свой личный опыт, так и на некий статистический материал собственных наблюдений.
Я довольно долго там был, причем с самого начала, и примерно 1000 человек с Курчатовского института проработали в Чернобыле. И я должен сказать, что среди сотрудников, которые действительно получили в Чернобыле приличную дозу, средняя продолжительность жизни лет на 10 больше, чем средняя продолжительность жизни россиян.
Нет, академик Велихов не утверждает, что полученная в Чернобыле доза облучения – источник долголетия.
Секрет прост. Если вы серьезно относитесь к своему здоровью, если у вас приличное медицинское обслуживание, вы и проживете дольше.
А вот другой академик, академик Ильин, выдержки из зачитанного и подписанного им 18 лет назад коллективного доклада советских ученых 26 апреля нынешнего года опубликовала Алла Ярошинская, склонен был витиевато утверждать, что чернобыльская радиация, возможно, даже оказалась благотворной в смысле сокращения у облученного таким образом населения количества раковых опухолей со смертельным исходом.
Несмотря на повсеместно отмечаемую в данных по СССР тенденцию к росту уровня спонтанной заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, в наших расчетах эти параметры за весь рассматриваемый период, 70 лет, приняты неизменными. Следовательно, значения превышения уровня избыточных опухолей со смертельным исходом над спонтанным могут корректироваться только в сторону их уменьшения.
Чтобы у читателя не возникло сомнений в смысле этого вывода, Алла Ярошинская дает еще одну цитату из доклада академика Ильина.
Приведенные в этой работе данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев прогнозируемые уровни обсуждаемых радиогенных последствий облучения и прежде всего среди населения, проживающего в зонах жесткого контроля в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вероятнее всего будут находиться в пределах значений, существенно меньших, чем величины стандартной флуктуации спонтанных уровней соответствующей патологии.
Этот тезис Алла Ярошинская Ковалевская комментирует так.
В переводе на общедоступное это означает, что население, прежде всего проживающее в зонах контроля и подвергающееся десятилетиями влиянию радиации, будет иметь меньше смертельных исходов в связи с раковыми заболеваниями, нежели население остальных территорий. Говоря об опухолях щитовидной железы, авторы скромно заключают, избыточный выход радиогенных опухолей этого органа, возможно, будет наблюдаться. А возможно и нет. Словом, больше радиации хорошей и разной.
Автор этой реплики, бывший народный депутат СССР и член Ельцинского президентского совета, Алла Ярошинская, обсуждающая доклад академика Леонида Ильина в своей последней публикации о Чернобыле, рассказывает мне.
И в этом документе впервые я прочитала цифру, которая меня повергла в шок. 75 миллионов людей в бывшем СССР, население, 75 миллионов накрыло Чернобылем. То есть это цифра, которая, в общем-то, мое воображение во всяком случае поражает. И вот впервые я лично открыла для себя этот документ и узнала об этой цифре. Вот когда я была депутатом и делала запрос в Генеральную прокуратуру по поводу всех этих чернобыльских дел, я получила от замгенерального прокурора Андреева документ, в котором было тоже написано про цифру 75 миллионов человек, которые попали под Чернобыль в бывшем СССР, вот тогда в СССР. Я подумала, когда я получила этот ответ, что зам генерального прокурора, наверное, ошибся, не 75, а может быть 7 или 5 миллионов. И вот спустя только 17 лет я пришла к выводу, что прокурор тогда не ошибся, значит, Генеральная прокуратура тоже знала эту цифру.
Год назад вы опубликовали книгу «Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания». Позвольте мое личное мнение. Кто наказан, тот наказан. Свое получил. Справедливо или нет, другой вопрос. Остальные, несмотря на прилагаемые вами к их действиям или бездействию известный тезис «нет сроков давности для преступлений против человечности», остальные, думаю, наказаны уже не будут. Но вот вопрос по документальной базе, используемой для изучения Чернобыльской трагедии. С момента выхода вашей книги, в которой обнародованы официальные, остающиеся до сих пор секретными документы ЦК о Чернобыле, прошел год. Что нового об этом вы открыли для себя за этот год?
Знаете, вы правильно сказали в самом начале вашего вопроса про то, что вот кто-то там был наказан. Наказаны были стрелочники, те, которые там проводили неутвержденный якобы Москвой эксперимент. Хотя нигде никаких документов об этом нет. Давала Москва разрешение, не давала. Какой там эксперимент проводился? Во всяком случае, я их не видела. Но основные виновники, конечно, не наказаны. Правда, с вашим тезисом, что никогда они не будут наказаны, ну, я могу согласиться процентов на 80. Я думаю, что все-таки 20% я сохраняю, потому что я знаю, что существует группа международных экспертов, которые в этом направлении действуют, чтобы все-таки передать дело по Чернобылю, вот Международный суд в Гааге по правам человека. И, как говорится, дай Бог им успеха. Наказаны, конечно, в основном это чернобыльцы, ликвидаторы, которые принимали участие, их 800 тысяч по данным ООН. И, конечно же, миллионы людей, которые до сих пор проживают в этих зонах. Если быть точным, по данным ООН, тоже 9 миллионов людей каждый день ингалируют свои легкие малыми дозами радиации. То нового, что касается по документам. В моей книге напечатано очень много документов. Вот новые документы, которые появились за последний год, это в основном, конечно, документы, которые касаются официальной лжи, официальных медиков, который был представлен спустя 3 года после Чернобыля директором Института биофизики Ильиным. Это доклад, который подписали, вот коллективный доклад, 23 человека, и не поворачивается язык назвать их учеными.
Скажите, а что еще скрывается, но при этом оказалось доступным для вас?
Казалось бы, уже все тайны разоблачены, но много еще чего интересного, так сказать, покрыто мраком. Вот, например, еще один такой документ, тоже секретный протокол Политбюро, в котором я вычитала эти протоколы, уже многие из них я напечатала, по сути, 40 секретных протоколов, их существует гораздо больше, как оказывается. И вот еще один документ меня просто поразил, потому что документ, который говорит о том, что не минуло и 3 месяца после отселения людей из черной зоны, как называл чернобыльские зоны в своих секретных письмах первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий в 30-километровую зону отселения, власти начали обратный процесс реэвакуации через 3 месяца буквально. Вот я прям цитирую документ. Секретно. Подлежит возврату в особый сектор управления делами министров СССР. Протокол номер 29 от 23 июня 1986 года. Заключение о возможности возвращения детей и беременных женщин в районы, где уровни радиации находились в пределах от 2 до 5 миллирентген в час. Первое. Разрешить реэвакуацию, возвращение детей и беременных женщин, слышите, беременных женщин, во все населенные пункты, где общая расчетная доза не будет превышать 10 БР за первый год. Всего 237 населенных пунктов. А там, пишут они дальше, где расчетные дозы облучения без ограничения потребления загрязненных продуктов превысит 10 БР, с 1 октября 1986 года. Это еще 174 населенных пункта.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». В этом ее выпуске, посвященном 21-й годовщине Чернобыльской катастрофы, бывший народный депутат СССР и член президентского совета при Ельцине журналист Алла Ярошинская, обнародовавшая десятки секретных документов Политбюро и ЦК КПСС о Чернобыле, рассказывает о своем видении этой проблемы сегодня. Алла, думаю, большинству наших слушателей неизвестно, и было бы интересно узнать, как вы сумели получить и опубликовать эти цыковские материалы, многие из которых и по сей день официально не рассекречены, оригиналы которых остаются недоступными для историков.
Ну, эта история очень интересная в моей депутатской и журналистской жизни, скажем так, потому что исследовать Чернобыль я начала еще, я сама там жила 5 лет с детьми, это, кстати, недалеко от Чернобыльского реактора в Житомирской области, в Житомире, собственно говоря. Но как журналист я пыталась исследовать, это было очень трудно. Но когда я стала депутатом, мне удалось значительно больше. И вот когда мы в Верховном Совете СССР создали комиссию по Чернобылю, по действиям должностных лиц после Чернобыля, собственно говоря, то мы запросили документы во всех министерствах, которые имели отношение к Чернобылю, там Минобороны, Госкомгидромет, и в том числе Минздрав, ну и в том числе Политбюро ЦК КПСС, потому что мы догадывались, что, естественно, у них есть какие-то документы секретные, которые могут пролить свет. Очень долго нам не давало Политбюро ЦК КПСС свои документы, хотя все ведомства, хотя со скрипом, но отдали документы. И вот случилось так, что уже после путча 91 года, когда уже Советский Союз дышал на ладан, и когда Верховный Совет, ему осталось работать всего-то 3 месяца, я как-то пришла в офис комиссии, где лежали эти документы, 40 секретных протоколов, открыла сейф, посмотрела на них быстро, и я просто, когда заходила в этот офис, я увидела, что на улице стоят грузовики и грузят архивы Верховного Совета СССР на эти грузовики и куда-то их увозят. И я с ужасом подумала, какие документы, просто золото, не документы. Вот. И никто об этих документах может и не узнать, потому что их могут погрузить и увезти бог знает куда. Хотя уже было время, так сказать, гласности и большей свободы. Тогда я решила их скопировать. Ну, знаете, сейчас это смешно может звучит, но в Верховном Совете СССР был всего один копировальный аппарат на всех депутатов. А в городе и речи быть не могло о том, чтобы где-то они там, как вот сейчас, полно их на каждом углу. Поэтому я пошла с этими документами, это 600 страниц текста, в это бюро копировальное депутатское и попросила там сотрудников, чтобы они мне копировали. Они говорят, тут много, приходите завтра утром, к утру будет готово. И когда я пришла утром, они говорят, а мы не можем копировать, потому что нам запретили. А кто запретил? А вот у нас есть служба, которая просматривает все, что мы копируем депутатам. Вот я зашла в эту комнату, на которую мне указали, и человек сказал мне, знаете, вот у вас тут вот написано на этих документах секретно и совершенно секретно. Мы не можем разрешить вам копировать. Вы должны зайти в эту организацию, которая поставила грифы секретно и совершенно секретно, и они должны дать вам разрешение, что они рассекретили. Ну, понимаете, это было и смешно, и грустно, потому что парадокс заключался в том, что к этому времени уже все ГКЧПисты и основные, так сказать, члены ЦК КПСС и Политбюро, они сидели в матросской тишине, включая Лукьянова. И вот кому я должна была идти просить разрешения? Но я поняла, что надо лучше обратиться к Бакатину, который был вновь назначенным председателем КГБ СССР после путча, с просьбой помочь мне. Но Бакатин сказал, я не могу вам ничем помочь, это не моя служба, и эта служба, вот, которая вам запретила, мне не подчиняется. Так я узнала еще попутно, что существовала какая-то секретная служба в Верховном Совете СССР, которой даже КГБ не подчинялась, она подчинялась напрямую, как мне сказали, Лукьянову Анатолию Ивановичу, который был сам участником вот этого путча.
Ну и как вы разомкнули этот замкнутый круг?
Собственно говоря, я взяла на свой страх и риск эти документы в пакет и вышла на улицу. Думаю, ну уж как будет, так будет. И выйдя на улицу, встала в размышление, а что дальше делать-то? Куда идти? Копировальных аппаратов нет. Ну, пошла в «Известия» к коллегам. К счастью, там оказался копировальный аппарат. И когда мои коллеги увидели эти документы, они сказали, мы тебе копируем их, но при условии, что материалы вот по этим документам ты сделаешь нам эксклюзивно. Ну, естественно, я согласилась. и вернулась уже с двумя пакетами в офис комиссии по Чернобылю и положила оригиналы в сейф, закрыла сейф. А подумала секунду, а вот мы живем в стране такой непредсказуемой, а если завтра коммунисты вернутся к власти, и что будет тогда со мной? Я тогда открыла сейф и взяла первый оригинал себе, а им положила копию. Вот, да простят меня, так сказать, те власти, которые вот были в то время. И таким образом, когда я пришла домой и стала их читать, я читала их всю ночь, и, конечно, я была в полном шоке. Я сделала материал 40-секретных протоколов кремлевских мудрецов, который вышел в «Известнике», потом он был перепечатан во всех ведущих газетах мира. Вот такая была история этих секретных протоколов.
Всех опубликованных Аллой Ярошинской документов здесь не воспроизвести, времени не хватит даже на их перечисление. И все же от одной короткой цитаты удержаться не могу. Она касается нашего настоящего времени тоже. А речь идет о населении прежде всего Гомельской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей Белоруссии и Украины.
Секретно. Подлежит возврату в особый сектор управления делами Совета министров СССР. Протокол номер 36. 15 ноября 1986 года. К пункту 6. В течение 70 лет можно ожидать дополнительно рождения 3000 детей с врожденными пороками развития. Прогноз для 75 миллионов человек, проживающих на европейской территории СССР, где наблюдалось повышение радиационного фона, показывает, что в течение 70 лет дополнительный выход врожденных пороков развития может составить 23 тысячи случаев.
Алла Ярошинская вспоминает.
В протоколах, конечно, ужасные просто вещи. Я бы хотела бы даже коротенько вспомнить о двух постулатах, которые меня просто поразили в этих протоколах. Это про то, что пораженных не было, облученных не было, только вот те пожарные и те сотрудники, которые оказались там в этом реакторном зале, и больше, мол, никого, и все здоровые, и все свободные. Но оказалось, что когда 12 мая уже по их отчетам в больницах близлежащих возле Чернобыля и в московских оказалось уже более чем 10 тысяч человек, и было понятно для Политбюро, что огромное количество людей правду не утаит, потому что каждый имеет родственников, знакомых, кому-то расскажет и скажет, вот тогда они приняли решение волевое на Политбюро, чтобы повысить дозы от 10 до 50 раз. То есть, ну если так просто сказать, чтобы было понятно слушателям, если температура человеческого тела нормальная 36,6 градуса, а завтра, допустим, президент страны объявляет, что нормальная температура 39 градусов, то получается, что больных нет, все будут выписаны. И таким образом, когда повысили эту дозу от 10 до 50 раз радиационную, которую может получить человек без ущерба как бы для здоровья, все были немедленно выписаны. И куда эти люди разбрелись, разъехались, конечно же, до сих пор, я думаю, это неизвестно. Это было первое, что меня поразило, и второе – это мясо. Ведь на то время все мясокомбинаты, например, в Житомирской области, 8 мясокомбинатов, они были забиты радиоактивным мясом из Чернобыльской зоны. И это мясо хранилось, оно не выбрасывалось, потому что в Советском Союзе, собственно говоря, население вело полуголодное существование, и выбрасывать даже радиоактивное мясо Политбюро считало нецелесообразным. И вот чтобы его сбыть населению, они выдают такой секретный циркуляр. Значит, надо брать 9% чистого мяса, 1% грязного мяса, все перемешивать и рассылать во все концы Советского Союза нам к столу, за исключением вот Москвы и Питера, ну, тогда Ленинграда. Вот это две таких вещи, которые меня просто поразили в этих чернобыльских протоколах.
В вашей последней публикации на сайте информационного агентства «Росбалт» меня более всего, может быть, поразило то, что, возможно, многие давно уже знали. Вы приводите сообщение украинского государственного агентства «Чернобыль Интеринформ» от марта 2002 года со ссылкой на официальные источники, сообщившего, что из 3 миллионов жителей страны, получивших дозу облучения вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у 84% диагностированы те или иные заболевания. И 1 миллион из этих больных составляют дети.
Дети, что это вот та же статистика, особенно вот очень много информации по Белоруссии. Это информация белорусских ученых, которые исследуют у себя последствия радиации спустя много лет и мониторят это очень внимательно каждый день буквально. Они дают просто убийственные факты. Просто убийственные факты. Вот, например, это группа ученых, которые возглавляют Океанов, Сосновская и Пряткина. они пишут, что вот Беларусь с 90-го года удерживает первое место в мире по поражению раком щитовидной железы у взрослых. То есть это понятно, что в 90-м году это были уже не дети, а это были уже взрослые, это были те дети, которые были детьми тогда. И вот сейчас у них возникли огромные проблемы. Они пишут также о том, что дети уже тех людей, которые были тогда детьми, они тоже имеют большие проблемы со здоровьем. Но вот если посмотреть на их отчет этой группы ученых, который был напечатан в Swiss Medical Review, по-моему, там в журнале швейцарском медицинском, вот интересно, они говорят, что по их данным, в среднем по всей Беларуси заболевания раками в период между 90-м и 2000-м годами возросли в среднем почти на 40% по сравнению с доаварийным. То есть здесь речь идет и о детях, и о взрослых. А в Гомельской области, ну, эта цифра выглядит просто ошеломляюще. Это 52%. Тут уже, как говорится, комментарии просто излишние. А общая заболеваемость населения Беларуси возросла более чем на 55%. До аварии этот показатель был самым низким из всех регионов, имеется в виду вот Гомельская область. То есть, конечно, ситуация усугубляется.
В опубликованном в день 21-й годовщины Чернобыльской катастрофы интервью академика Велихова он говорит, я цитирую, «Конечно, повторение Чернобыля должно быть исключено на 100%. Но атомная энергетика вообще ушла далеко вперед по сравнению с Чернобылем и со всеми остальными видами получения энергии. Мы сейчас идем к тому, чтобы гарантированно отсутствовала какая-либо необходимость выселения людей в случае любой аварии, потому что тут уж ничего не поделаешь. Человек всегда ошибается, и котлы взрываются. И все же больше всего смертей происходит на дорогах». Конец цитаты.
Но меня что беспокоит? Меня беспокоит очень активная работа. Вот спустя после 20 лет у нас происходит какой-то ренессанс ядерной энергетики. Я говорю в частности про Россию и про ядерное лобби, которое очень активизировалось. Мы видим, что ядерное лобби сплотилось. Сейчас опять идет развитие и пропаганда строительства атомных станций по всему миру. И очевидно то, что они хотят затушевать, приуменьшить те последствия, которые люди во всем мире и в Европе получили после Чернобыля.
Так считает исследователь Чернобыльской катастрофы и ее последствий Алла Ярошинская. Чернобыль 21 год спустя. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода».